«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8:08. Мы вернулись в программу. На связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, я рад вас приветствовать после отпуска, отпусков и летнего, так сказать, что называется, ража такого вот, что называется, оторвались после самоизоляции. Я так точно.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич, рад вас приветствовать, вот, и рад тому, что отпуск тоже ваш состоялся. Вы уже в Москве, я так понимаю?
Да, я уже в Москве на боевом посту. Уже тут по шее успел, но получается нормально. Все как обычно.
Ну, как там на боевом посту? Что видно с этого боевого поста? О чем вы хотели бы поговорить сегодня?
Я, конечно, могу сказать, что я думаю о том, что я вижу. Но боюсь, после этого получу 15 суток, а судимым преподавать нельзя. Я перестану быть профессором. Но если, что называется, убрать эмоциональность, то видно мне несколько таких вот принципиальных вещей. Это первая вещь. Это, конечно, усиление конкуренции в условиях резкого, вот я настаиваю на слове резкого, сокращения ресурсов. А ресурсов на какие-то расширительно-стабилизационные действия нет ни у кого. Давайте поставлю сносочку, посмотрите, как, ну, откровенно трусовато действует в белорусском кризисе Евросоюз. Потому что он понимает, что за весь этот банкет платить придется им, а денег нет. Вот, это первое. И денег нет ни у кого, потому что если вы посмотрите, как замечательно действуют наши великие китайские партнеры в белорусском кризисе, то вы тоже сделаете вывод, что партнерство с Китаем на современных условиях – это, как правило, получение политической поддержки, а никак не вспоможение, о чем думали наши некоторые великие сердары в Евразии. Второй момент, я считаю, вам принципиально важен. Второй момент – это повышение агрессивности целого ряда значимых политических и экономических игроков второго, а иногда и третьего ряда. У этих игроков в условиях жесточайшей конкуренции, вот что называется, великих держав, экономических в особенности, они получают новый шанс на усиление. Я только одно слово скажу. Польша, так, и все поняли, но в действительности этот ряд можно продолжить. Посмотрите, Египет. Но Турция, понятно, всегда уже там 20 лет претендовала на новую геоэкономическую роль. Сейчас Эрдоган собирается, что называется, закрепить формально свое доминирование в Восточном Средиземноморье, что, кстати, и предсказывалось. Но посмотрите, это как бы предсказуемо, посмотрите, Египет, посмотрите Вьетнам, посмотрите целый ряд игроков в Латинской Америке, прежде всего, так сказать, та же самая возрождающаяся Аргентина. Для игроков второго ряда появляется новый шанс на усиление, третьего даже ряда, чтобы стать игроками как минимум второго ряда. А у Польши в белорусской ситуации, да, вообще был шанс, если бы они смогли провернуть грамотно вот эту цветную революцию, вообще был шанс стать сильнейшим игроком в Европе, поскольку, ну а кто? Там в Германии понятно, что происходит, Макрон, ну это, конечно, замечательный человек, но тем не менее, все это довольно смешно. И третье, вернее, это уже будет четвертое, и последнее, что я вам хочу сказать, это катастрофическое сужение горизонта планирования. Ни у одного крупного игрока нет долгосрочный, даже у Китая, я думаю, долгосрочной какой-то стратегической линии поведения. Все играют в короткую. Все играют на то, чтобы подойти к выходу из вот этого экономической стагнации и коронавирусного кризиса с минимальными потерями. Но есть нюанс. Ни одна из сил, ни один из игроков даже близко не может предсказать, когда это все закончится. Вот, доклад закончил. В принципе, можем, как говорится, обсудить все, что угодно, потому что все, что происходит в современном мире, начиная от того, что происходит в Беларуси, и заканчивая тем, что происходит в Южно-Китайском море, связанное с учениями вокруг насыпных островов, имеет прямое отношение к тому, что мы, о чем мы говорили уже несколько лет с вами, Дмитрий Евгеньевич и Ольга. И то, что нам говорили, этого не существует. Вот мне лично было сказано некоторыми большими людьми, что геоэкономики не существует, это, так сказать, фикция. Так вот, это все имеет отношение к геоэкономике. Вообще все, у нас все сфокусировалось на формировании нового геоэкономического пространства. А вот экономика индикаторов, над которой мы смеялись, а нам доказывают, что это наше все. Вы помните, там денежные агрегаты М0, М1, там вот это вот все, отскок, отсечка, а вот этого нет, потому что все равно сколько стоят акции.
А можно здесь, вот я поддержу прямо вашу линию, профессор, вот я люблю, когда мы с вами такие принципиальные вещи начинаем обсуждать, вот я вам задам сейчас принципиальный вопрос экономического характера. Вот этот мировой кризис, профессор, с вашей точки зрения, является V-образным, U-образным или каким-то еще?
А вот это
я срезал вас, правда, сейчас?
Да, это да. Я даже понял намек. Я тут вчера случайно на один экономический телеканал попал. 2 минуты прослушал, ничего не понял. Понял, что человек, который там выдает подобные же тексты, тоже ничего не понимает и переключил на мультики. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно нынешний кризис есть сочетание целого ряда факторов. Мы не можем считать, что это кризис чисто финансовый, хотя он финансовый. Мы не можем считать, что это кризис чисто социальный. Хотя, пожалуйста, посмотрите на все вот эти кризисные проявления во всех странах мира. Они же имеют абсолютно четко выраженную социальную направленность. Что, кстати, и говорил, о чем мы говорили, что самое главное это не продемонстрировать некий формальный набор показателей, а то, насколько то или иное экономическое действие способствует или не способствует укреплению социальной стабильности. Геоэкономика. Тоже, но это все пришло в комплексе. А результат очень простой. Методология, с которой рисовали там вот это U-образное, там G-образное, R-образное, она не работает. На сегодняшний день ни один экономист даже не попытался обозначить границы этого кризиса. А уж то, что говорить о том, в каком состоянии выйдут ключевые экономики мира из этого кризиса, вообще никто не пытается. Ну, Дмитрий Евгеньевич, ну вот вы посмотрите. В Соединенных Штатах спад за второй квартал 32%. Это говорит о двух вещах. Либо Америка умерла в принципе, либо тот ВВП, который они нам рисовали годами, если не десятилетиями, полная фикция. Как можно предсказывать экономическое, так сказать, развитие, экономическую динамику, когда все ваши экономические показатели взяты с потолка? Ну как может быть падение ВВП на 32%? Это невозможно. Значит, мы жили в мире фиктивной экономики. Но самое страшное, что целый ряд людей хотят, во-первых, вернуться и продолжить в ней жить. Вот это меня больше всего пугает. Да? Я, конечно, не ответил на ваш вопрос, потому что я не знаю ответа.
Вопрос был направленным на самого себя, то есть, ну, я сам себе этот вопрос задавал в саркастическом жанре, вот, потому что я, честно говоря, уже много лет пытаюсь отстаивать точку зрения, что, конечно, экономическая наука – это не наука, не надо нам мозги компостировать по этому поводу, врать не надо. Но, знаете, все эти годы был в одиночестве. Ну вот разве что с вами мы на одной волне это так близко обсуждали. Но теперь вот приходится столкнуться с реальностью. Я единственное из тех принципов, которые вы обозначили, или принципиальных вопросов, может быть, попробовал бы уточнить, Понимаете, дело не в том, что складывается новая геоэкономика. Пока нет. Вот я в этом с вами...
Согласен абсолютно. Она не складывается, но за нее уже идет борьба. Контуров новой экономики пока нет. Я вот тут хотел бы уточнить. Я с вами согласен.
Да, ну я бы так сказал, борьба. Я бы еще упростил. Знаете, вот упростил бы. Пока намечается борьба за то, кто выживет в катаклизме.
Вот, да.
Вот это суть борьбы, да? Кто сможет выжить в катаклизме? Причем это будет как вот в западных произведениях про катастрофы, когда люди начинают в момент катастрофы топить друг друга. Вот. Вот будет то же самое, так сказать, при крушении «Титаника», особенно с западной этикой и западным мировоззрением, будут активно топить друг друга. Кстати, то, что вы сказали о Польше и странах вот этого третьего ряда, да, это вот начало этого топления. Потому что то, что предприняли Польша и Литва в отношении Белоруссии, как мне кажется, не особо было санкционировано, то есть, думаю так, совсем не было санкционировано Европой, и как-то очень вяло было санкционировано Соединенными Штатами. И несмотря на это, да, топлением с упоением занялись и Польша, и Литва, рассматривая это как совместный проект возрождения польско-литовской имперскости.
Да, вот последнее абсолютно соглашусь, даже вчера говорил об этом, и вызвал, что называется, некоторое несогласие со стороны некоторых наших экспертов, которые считали, что Польша, она без Соединенных Штатов там ничего не делает. Вот в том-то и дело, что в современных условиях Польша все более и более ощущает себя силой, которая может навязывать Америке свою повестку дня. Конечно, без ЦРУшников там каких-то в Польше, полевиков, да, дело не обошлось. Но... никакой, явно совершенно, это видно по растерянности представителей там либерального крыла и тем более американских государственных органов, явно совершенно никакой политической санкции и никакой политической поддержки высшего уровня вот этим польским действиям не было. У Польши появился, прикиньте, у Польши появился свой крупный общеевропейский геополитический проект. Да, там какой-нибудь Гельмут Коль в этот момент говорит, а что, так можно было? Да? У Германии в 90-е годы не было своего геополитического проекта. Вернее, они вынуждены были от него отказаться, чтобы сохранить партнерские отношения с США. А Польша, которая полностью зависит в экономике от ЕС, вот ЕС сейчас отрежет фонды, и, кстати говоря, видимо, отрежет, фонды структурные для Польши. И мы посмотрим, что стоил этот великий польский экономический рост. И боюсь, что ждут нас большие удивления. А Польша имеет свой геополитический, я бы даже сказал, геоэкономический проект. Потому что под этим проектом очень серьезная экономическая база. Если она реально, так сказать, осуществится, будет создана, мы получим совсем другую конфигурацию экономических сил. Кстати говоря, к этому на всякий случай надо готовиться, потому что у нас очень часто, знаете, такое отношение, да у них ничего не получится. А я всегда говорю, а вдруг получится? А вдруг у них получится стать энергетическим хабом? А вдруг у них получится стать транспортным перекрестком? Политически это их не спасет, потому что Польша есть Польша, и восторг от себя их рано или поздно погубит. Но на определенный момент это будет очень ново. А вообще мне очень нравится вот это вот ваше сравнение, что мы сейчас имеем в экономике и в политике, в глобальном смысле, борьбу выживальщиков. Но ведь дело-то в том, что эти выживальщики должны не просто выжить, они должны выйти в стартовую, знаете, как на легкоатлетическом стадионе, на стартовую решетку, и им же еще потом бежать в конкуренции за концентрацию новых технологий, за контроль над логистикой, Вы, кстати, заметили, как что-то все замолчали про Великий Шелковый путь? Что-то прям вот так вот гудело года полтора назад, гудело, и прям вот он уже, а сейчас как-то молчок. Вот вы понимаете, насколько хрупка вообще глобальная или даже субглобальная логистика? От какого количества политических, социальных, санитарных, как выяснилось, факторов она зависит? И вот с учетом этого представим себе изможденные борьбой за выживание с расшатанными социальными системами, а они все будут с расшатанными социальными системами. И у нас даже есть этот риск расшатывания нашей социальной системы. Да? И это надо честно всем говорить и признать, что для нас главный риск – это расшатанность социальной системы, возникновение в ней имманентных, так сказать, узлов напряженности. Вот этим надо заниматься. И вот эти все силы первого ряда выходят на стартовую решетку. За ними буйная корпорация Польши, Египта, Турции, Индонезии, кстати говоря. Вот мы все Германию догоняли, да, а там Индонезия на пятое место по так называемому ВВП, я это вот по-другому не могу назвать, по паритету покупательной способности выходит. И вот это вот все побежит. Вы представляете, какая свалка будет? Ромео должен умереть.
Ой, ну вы, да, вы, конечно, так заглядываете сильно вперед, потому что, конечно, неизвестно, кто выйдет на решетку. Вот, будет ли старт, стартовый пистолет, что будет означать. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите, и я в какой-то части с этим согласен, но мне не хватает, конечно, ну, способности, так сказать, все это увидеть. Мы не так близки к этому. Мы не так близки к этому, потому что, ну да, как, вот Польша с Литвой сказали, вернемся в 15 век.
Будем... Точно, точно, да. Абсолютно правильно. Это 15 век.
Да, вот вернемся в 15 век и будем строить опять от моря до моря. Ну, здорово.
А Турция? Это 16 век. А Египет? А это вообще Египет? Ну, наверное, я бы даже сказал, это скорее начало 19 века. Вот да. Вы посмотрите, все идут в прошлое. Вы, отличная мысль. Вот прям
украл. Ну, правильно.
Украл.
Да,
будущее не идет никто. Все решили пойти в прошлое.
А я вам так скажу, профессор. Это не от дурости. Это, кстати, если говорить, если это применимо, то это, я лично считаю так, пусть меня критикуют, закон социального развития, слово «закон» я ставлю в кавычки, по отношению к будущему. Нет никакого будущего самого по себе. Будущее есть в той степени, в какой ты понимаешь, от чего ты там никогда не откажешься. От того, что было в прошлом. Этим создается базовая структура будущего. Она не хотелками задается, а необходимостью. И, кстати, я могу второй тезис сказать здесь и замолчу, передам вам слово. Я считаю, что процесс восстановления геополитики, геоэкономики, геополитэкономики, скажем так, да, будет определяться процессом восстановления нового типа империй. Не таких, какие были в 19 веке там, или в 17, но это все равно будут империи. Кстати, претендует и Турция на возрождение Османской империи и тюркского цивилизационного единства. Польша претендует на возрождение Речи Посполитой. Если возможен какой-то англосаксонский проект, то мы говорили с вами лично, об этом говорили, что он будет США, Британия и страны Содружества Британского. И ничего другого не будет. Вот мне кажется, что вот надо думать над этим. Что есть новый тип империи в 21 веке? Кстати, извините за многословность, еще одно добавлю. Если мы посмотрим на историю, например, Рима древнего, то там ведь движение ровно обратное. От демократии республиканской к чему? Как проходило развитие? От демократии буквально к имперскому характеру вместе с императором уже. Так что мало не показалось. Может быть, в этом что-то есть? Может быть, в этом существует какая-то логика исторического развития?
Ну, конечно, существует. И, собственно говоря, а что такое империя? Главное в империи – это четко найти, очертить и осознать для себя естественные границы этой империи.
Точно.
И ее естественные геоэкономические возможности. Это, кстати говоря, то, что загубило Российскую империю. Неспособность осознать естественные свои пределы, так сказать, нацеленность исключительно на расширение. Это же, кстати говоря, вот сейчас прямо на наших глазах губит Американскую империю. Потому что если бы Америка заморозилась где-то в 91-м году, то вообще вся история вот по состоянию ее влияния на 91-й год, вся история, в том числе экономическая история, могла пойти по-иному. Но у меня там есть длинный сюжет, я хотел бы поделиться. Вот это вот ваша совершенно прекрасная мысль о преемственности, о будущем, как вещи, которые не существуют без преемственности с прошлым, а не будущем как чисто отрицание. Вот это вот, по-моему, очень важная вещь, что нащупает, как это организуется. Это вообще будет великое дело, если честно.
Мы сейчас должны прерваться, новости, и сразу после продолжим.
Да, и я вам подброшу сразу после новостей некоторые вопросы от наших слушателей, вам понравятся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8.35 и на прямой связи со студией. Напоминаю нашим слушателям, политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Дмитрий Геннадьевич, вы как там?
Я живой.
Вы с нами.
Ну,
это
прекрасно.
Это здорово.
Я прекрасно. Вот вам подброшу дровишек в костер нашей беседы, так сказать. Аллегорически выражаясь. Вот нам пишет слушатель, он настойчивый, много-много тут чего написал, но вот три таких напишу, зачитаю точнее. Евстафьев высказывает неверные тезисы. Человечество движется не в прошлое, а в будущее. Дальше этот же персонаж. Не будет никаких империй. Интернет сделал все человечество единым. Вот так вот.
Ой, я сейчас пойду на кухню из фольги шапочек себе сделаю, ладно? Ой, я прервусь. Не, ну, ребят, ну, человечество, конечно, двигается в будущее, периодически возвращаясь в прошлое. Вообще, вот, кстати говоря, очень интересно. Хотел вот тоже сюжет пробросить про движение в будущее и возврат в прошлое. Но вот вы посмотрите, как двигались в будущее после революции 17-го года, гражданскую войну и так далее и тому подобное в нашей стране. Так двигались в будущее, что решили полностью отрицать прошлое. А кто-нибудь может из наших читателей, из историков, назвать хоть один памятник, который был создан в период там, до 25-27 года, который вот был, собственно, памятником отрицания прошлого, который дожил до наших дней. Один есть.
Мавзолей?
Мавзолей, во-первых, он более поздний, начнем с того, раз. А во-вторых, это памятная стела в Александровском саду, которая меняла свое содержание аж, что называется, два раза. Вот это единственное. То есть, грубо говоря, вот это для меня символ истории. На это сперва она во имя дома Романовых была построена, потом с нее все стерли, написали имена там великих социалистов-философов, потом стерли великих социалистов-философов и установили, как уж смогли, старую надпись. Но это вот такой очень важный символ. Вот все бросили все прошлое и начали идти в будущее. Причем так шли в будущее, что одновременно, вот заметьте, создавали Коминтерн, целью которого было растворение России, вот этой исторической России, в мировом, так сказать, коммунизме, причем растворение в формате вязанки дров, как говорил один замечательный общественный деятель, да? А с другой стороны, проводили жесточайшую, во многом кровавую политику дерусификации национальных окраин. Как в результате которой появились белорусы, например, да простят они меня, да, и в результате которой мы получили украинизацию и возвращение украинских националистов в руководство Украинской ССР. Я уж там не говорю про то, что происходило в Центральной Азии. Ну и что? Что осталось от этой истории? Много чего осталось, но развитие пошло вперед в стране ровно тогда, когда был проложен мостик, вот это самое отрицавшееся царское прошлое, и когда Советский Союз, сохраняя очень многие социальные и достижения, более того, развивая социальные структуры, потому что социальная структура советского общества в действительности была очень сложной, во многом гибкой, такой, я бы даже сказал, в чем-то матричной, потому что человек одновременно мог быть членом общества филателистов, изобретателем-рационализатором и членом КПСС, ВКПБ и КПСС. То есть это была матричная структура, но тем не менее по формату это была империя. Да, и, кстати говоря, именно то, что это была империя, позволило, в общем, не очень жизнеспособной экономической системе, по большому счету, ну что тут нам, сейчас-то уж говорить, что тут изображать, что это была очень жизнеспособная экономическая система, просуществовать так долго и некоторое время даже успешно конкурировать с более эффективными капиталистическими системами. Поэтому империя, да, это не безусловный, но это вполне нормальный ход. Более того, вот это информационное единство человечества, отрицать его очень просто, потому что уже вот это информационное общество начинает сегментироваться. Посмотрите, как оно сегментировалось, какое количество внутренних административных ограничений в этом информационном обществе, какое количество запретов, какое количество, что называется, вот этих вот инструментов ограничения, слежения. Да? Ну, опять же, хочу напомнить нашему слушателю о том, что самый большой сегмент интернета, ну, вообще из него выключен, я имею в виду Китай, да? И живет, что называется, своей, так сказать, специфической жизнью. Да? Но и это все произошло за последние годы. Это же не произошло в момент, когда интернет возникал. Это все произошло за последние там, ну, 10 лет максимум. Так вот, в условиях, когда единство человечества информационное, ну, как бы формально сохраняется, и вы можете, находясь в городе там, электроугли, защищать слонов в Африке, и общаться с якобы Анджелиной Джоли. Да? Вот. Но это же фиктивное информационное единство. А на практике вы сталкиваетесь, у вас выбор. Либо новая имперская система, которая нацелена на формирование...
Алло.
Так, у нас что-то со связью.
А я вас...
Нет, сейчас все наладилось.
Все нормально,
просто
да.
Небольшой провал.
Да, значит, нацелена на новые имперские, вот имперская система, которая нацелена на формирование новых социальных структур, так, это будет сложно, это не будет не болезненно. Либо жесточайший диктат сетевых экономических структур, потому что я хотел бы, чтобы наш замечательный радиослушатель запомнил, а лучше записал, что нет ничего более тоталитарного своей сути, чем транснациональная компания. Это абсолютно тоталитарная структура, которая тоталитарна сперва внутри, делая из своих сотрудников фактически роботов, но она рано или поздно становится тоталитарной и вне, потому что транснациональная структура, она изображает признаки цивилизованности и культуры только там, где она поставлена в жесточайшие рамки. Кстати, заметьте, что транснациональные структуры перестали изображать в последние 10 лет цивилизованность даже в США, не говоря уже про развивающийся мир. Поэтому вот что я могу ответить нашему замечательному радиослушателю. Да, он, конечно, останется недовольный этим ответом.
Сейчас посмотрим. Знаете, не наша задача, чтобы все оставались довольными. Мы точно такую задачу не решаем. Вот, а мы пытаемся что-то понять с вами. И иногда это бывает продуктивно. Вот человек, которого зовут Миша, он нам написал. Какая империя наделяет свои окраины, бывшие союзные республики, государственностью? Это какая такая империя, спрашивает Михаил. Вот знаете, Михаил, вопрос ведь понятия. Потому что если вы пользуетесь словом «империя» как отображением зла, ну, например, так, как его описывала в том числе и советская пропаганда или советская общественная наука, догматически устроенная, то, конечно, у вас будет получаться, что мы какая-то не империя. А я-то утверждаю, что появление этих государств на территории бывшей Российской империи, собранное потом единой волей КПСС и единым проектом или прожектом или утопией достижения коммунизма, это была утопия. А вот строительство социализма никакой утопии не было. Он был реально построен. Ну, кстати, обратите внимание, как все реально в истории. На самом деле. Потому что только убрали КПСС, ликвидировали ее. Горбачев ликвидировал. И социализм был построен. Все это и распалось. Исчезла цель. Точно. Исчезла цель и исчезла воля. Поэтому Шопенгауэр, когда писал свою книжечку «Мир как воля и представление», был не так уж и не прав. Это к вопросу о месте философии в жизни. Замолчал. Вам слово, профессор.
Не, вот Шопенгауэр, вы сейчас человека обидели. Просто, ну, кстати говоря, и Российская империя наделяла свои окраины государственностью. Ну, достаточно вспомнить Финляндию. Такой пример, который Российской империи, в общем, где-то боком вышел, но тем не менее, да? Финляндия получила свою государственность не от Советского Союза, по большому счету. Да, Советский Союз признал независимость, но государственность как самостоятельное государственное устройство, более того, выпуск своих монет там, и так далее, свою судебную систему, это, извините, к господам Романовым.
Так да? И Польша со своей конституцией. Польша, да, Российская Польша... империя была федерацией во многом, потому что была Финляндия и Польша.
Тем не менее, Российская империя обеспечивала пространственное единство. В тот момент, когда Российская империя перестала быть способной обеспечивать пространственное единство, а с ним экономическое единство. И, кстати говоря, вот как раз царство польское здесь сыграло очень негативную роль. Гораздо более негативную, чем нефундированная попытка броска в Маньчжурию. Да? Вот, собственно, и начался долгоиграющий кризис Российской империи. Поэтому самое главное в империи – это осознание пределов своих пространственных возможностей. Но, тем не менее, это не снимает тезиса о том, что Российская империя была федерацией и империей одновременно. И, кстати говоря, этот формат, он может оказаться очень привлекательным на будущее. Гораздо более привлекательным, чем жестко-имперско-националистические варианты, которые с элементами такой национальной, что называется, экстерриториальности за пределами границ империи, который нам являл некий наш великий восточный сосед. И уж точно это будет более интересная и привлекательная форма, чем сетевизированная империя, которой становились Соединенные Штаты. Вот уж где внешняя сетевизация шла за счет внутреннего развития, внутренней стабильности и внутренней устойчивости, так это даже не в Советском Союзе. Посмотрите на США последних 30 лет. Вот вы посмотрите, как эти кровопийцы ТНК высосали из Соединенных Штатов все. Они высосали из американцев все. Они высосали из американцев все настолько, что 13% населения, которое во многом живет, я имею в виду афроамериканцев, которые во многом живет на дотации, которые во многом живет на социальное обеспечение, оказались способными поставить на колени, а это так, 87%. Вот это что? Это результат деградации американцев как нации? Да, но из-за чего она произошла? Из-за того, что транснациональные компании, да, они высасывали из Америки, как из страны, как из общества, все возможные соки. И никакой Трамп не поможет. Трамп может только оттянуть закономерный результат вот этого высасывания соков. Но боюсь, что внутренний надлом уже случился. Вот этот пример у нас в голове должен стоять. Советский Союз тоже, что называется, наломал дров, особенно советское руководство, примерно начиная с середины 50-х годов. Но самый страшный пример – это все-таки США.
Да, согласен с вами. Кстати, вот радиослушатель, который нам задавал вопрос про империю, несправедливо на меня обиделся. Вот он пишет: не подписано Миша, подписано Михаил. Михаил, Михаил, я зачитал ваше сообщение и сказал в конце: Михаил, а чтобы не создавалось такой ситуации, посмотрите, как вы подписаны в WhatsApp. Поскольку WhatsApp-овское обозначение ваше стоит слово «Миша».
Но и в любом мы автоматически случае, это видим.
И мы это видим,
как
да. Извините, в любом случае не хотел вас обидеть и называть уменьшительным именем. Так что просто почистите свою идентификацию в WhatsApp, и тогда не будет недоразумений. Извините, Дмитрий Геннадьевич, я должен был работать с протестами сейчас. Видите?
Да, это управление протестными настроениями.
Да, да, мне...
Слушайте, какой народ обидчивый. Ко мне тут, значит, дама пришла с порога нахамила. Я ей сказал, что она не умна, она обиделась и говорит: вы хам, а не профессор. То есть народ обидчивый стал до ужаса. Причем считает, что он, как говорится, может говорить все, а мы должны, что называется, сложить ручки и, значит, все смиренно выслушивать.
Ну мы же сложа руки не сидим.
Да, это вот нас, нам слушатель задает принципиальные вопросы, сейчас я не шучу. А мы чем от Америки отличаемся? Сергей спрашивает из Санкт-Петербурга.
Мы от Америки отличаемся не так уж много в действительности, но принципиальное отличие заключается в двух вещах. Первое, слава богу, у нас не так много тех транснациональных компаний, по сути, которые реально высасывают социальные ресурсы из общества. Это первое. Второе. У нас все-таки нет такой разветвленной системы социальной поддержки неработающих. Вот у нас очень все восхищались социальным государством, а социальное, я не хочу сказать, что социальное государство – это зло. У нас это даже в Конституции записано, что мы социальное государство. Социальное государство – это не зло. Но когда социальная поддержка становится, что называется, этно-религиозно-расово ориентированной, а в Соединенных Штатах это очень во многом так, давайте честно говорить, возникают очень серьезные диспропорции. Но в чем прав наш слушатель? Нам нужно, мы не так далеко отошли от Соединенных Штатов, потому что мы были частью этого американоцентричного экономического мира. Только Соединенные Штаты были ядром вот этой вот экономической метрополии, а мы были полупериферией. Проблема заключается в том, что сперва транснациональные компании сожрали ядро, а теперь для того, чтобы выживать и для того, чтобы самоподдерживаться, они начинают жрать так называемую геоэкономическую полупериферию. Новый мир, который собирались строить в рамках сетевизации, это мир без вот стран, которые осуществляют догоняющее социально-экономическое развитие. Должны были остаться только ТНК, которые и стали бы ядром, не Америка, не американский империализм, которые приватизировали бы эти все американские авианосные группы, и периферия, то есть эксплуатируемые, неразвивающиеся сырьевые придатки.
Спасибо. Вот. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.
Формула смысла.